Разбор полета.
Это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. У нас выездная сессия в Санкт-Петербурге. Татьяна Фельгенгауэр, Ирина Воробьева. На этот раз я не забуду представить ведущих этой программы.
Наша питерская серия интервью. И сегодня, сейчас точнее, мы в здании Большого драматического театра имени Постанова в Санкт-Петербурге и разговариваем с художественным руководителем этого театра Андреем Могучевым. Здравствуйте, добрый день.
Здравствуйте.
Спасибо, что вы нас, во-первых, позвали сюда, потому что попасть в театр не просто на спектакль, а куда-то в закулисье почти, что это очень такая история интересная и приятная. И у нас есть традиционные вопросы программы, с которых мы начинаем наше интервью. Это вопрос о самом тяжелом решении, самом сложном, которое вам приходилось в жизни принять.
В жизни?
Да, именно вот ваше решение тяжелое, которое...
Это не мешает вам?
Нет, нам ничего не мешает.
Ну, я поясню для слушателей наших, что у нас тут чай, кофе, у нас не только театр.
Да, как
я буду ремарки задавать в ходе эфира.
Я считаю, что нам надо вообще интервью почаще делать выездными, потому что нас курят чаем, кофе, дают гладить котов и вообще все происходит.
Скоро наливать начнут. Театроведы, вообще было бы сладко.
Да, давайте мы научимся, Андрей, честное слово.
Про сложные решения, было много всяких сложных решений. Это прям самое-самое.
Ну, над которым больше всего мучились, сомневались.
Больше всех мучился. Ну, во-первых, на самом деле, наверное, два. Можно про два?
Можно, конечно. У нас 45 минут эфира.
Надо как-то тянуть время.
Время.
Значит, во-первых, было серьезное решение, когда я менял профессию, потому что первая профессия у меня инженер приборостроения, как сейчас институт называется, в котором я учился, аэрокосмического приборостроения.
И вот когда я менял...
И это была серьезная какая-то такая штука для меня. Я действительно несколько дней там сильно не спал. Что значит? Мне надо было, там надо было конкретные какие-то, нет, не просто решения, там надо было все, я там какие-то невероятные делал движения, ездил в Москву, в Министерство образования, отменял себе, там же тогда было 3 года, молодой специалист, я должен был 3 года отработать специальность, так вот я себе 3 года как-то там поменял, отменил, и в общем довольно сильно зарубился, то есть я делал поступки какие-то. Но это не важно, главное, что я принял решение.
А почему? Вот вы закончили же институт, когда вы пошли совершенно добровольно.
Слушайте, 17 лет это добровольно, условно добровольно. Там 17 лет я вообще ничего не хотел, на самом деле, и знать не знал, куда, зачем мне туда идти, и, правильно быть инженером. Я туда пошел.
Так, а потом мы закончили институт и...
Во время, на самом деле, не после окончания, это еще во время института возникла такая бацилла. Мы начали заниматься всякой ерундой, всякой. Мы создали команду такую небольшую. У нас был очень хороший курс, на самом деле, да, вот такой инженерный, да, потому что там учились многие люди, которые потом инженерами, в общем, на самом деле, не стали, но мы сильно приобщились к культурным условиям того времени и не только того. Я попал в эту торную компанию, собственно говоря, да, и благодаря им, на самом деле, где-то курса с третьего, и мы, собственно, перестали уже учиться. Мы занимались КВНами, там, не КВНами, всякими маленькими театрами. Но идея создать свой собственный театр, да, то есть, она родилась там, примерно уже на третьем курсе. Это было довольно давно, кстати говоря, что это за год-то был. Не без того, что там рядом расцветал Слава Полудин, конечно, да, с первыми мимпарадами и прочими караванами мира, которые он сюда привозил, в Москву сначала, потом сюда,
мы с ним буквально вчера общались, тоже в программе «Разбор полет».
Наверное, он про караван мира должен был сказать. Караван мира – это одна из тех мощнейших акций в жизни, которая сдвинула мне кого-то в голову, и я, собственно говоря, понял, что надо идти заниматься этим делом, а не сидеть в лаборатории, куда я каждый день приходил там в 8 утра и, собственно говоря, ничего не делал. Меня единственный раз только попросили родителей там починить, все, что я там сделал.
Но при этом у вас никогда не было желания стать актером. Вы всегда хотели быть именно режиссером?
Ты не всегда хотел быть режиссером.
Вообще не всегда. В момент, когда вы поняли, что вот у вас, как вы сказали, попали в дурную компанию и подхватили эту бациллу. Вот когда вас поселилась эта бацилла, не было развилки актера?
Не было, нет, развилки не было. То есть как бы на сцену мне выходить не хотелось и не хочется до сих пор. Это все-таки разные профессии. И я думаю, что ну как бы мне проще объяснять другим, как делать, чем делать самому. Ну, то есть я бы так никогда не сделал, как, вот так, как я объясняю, как надо делать. Ну, то есть, правда, я могу показать там на 30 секунд как-то очень ловко, как надо сделать. Но чтобы так держать ситуацию в течение там часа, двух-трех, как это делают великие артисты наши, я не способен. То есть, как бы в этом смысле есть какая-то... Ну, это, может, я сейчас не буду в психоанализ, собственно, там опускаться, но на самом деле актерская работа – это не моя работа. Точно, совершенно. Она связана с определенными там чертами характера, так или иначе, я имею в виду, это профессия, которых у меня нет.
Слушайте, ну а вы вот когда вот вся эта бацилла превратилась уже в полноценную
болезнь,
да. Вы при этом не просто пошли и организовали свой театр, вы пошли учиться, то есть тоже решение было.
И ну нет, учиться это...
Без этого просто не
да нет, ну учиться можно было, ну это не самое уж такое сложное решение. Ну, потому что мне нужно было где-то набрать информацию практики, для практической своей работы, да. И поэтому, собственно говоря, учиться, ну, надо было поучиться. Но это было, но все равно главное было, или целеполагание было в создании, чего-то собственного, да, то есть как бы это важно было.
А вы когда принимали решение, вы верили, что эта профессия вас прокормит?
Вот как ни странно, верил. Вот как ни странно, это я не знаю, вот это и есть та самая бацилла, это, ну, это психиатрия, конечно, потому что я на самом деле, я же должен был защищать какую-то там диссертацию, мне уже там все подготовили, все было в порядке, у меня все, отлично должна была быть карьера, я имею в виду инженерная. И то, что и мой научный руководитель просто смотрел как идиот на меня, просто он говорил, что ну ты что, разве ты не понимаешь, что у меня друг, приводил к примеру своего друга, который сделал так же, как я, и где он теперь, показывал мне, где он теперь. И, короче, ну я вот как-то был уверен. Вот это объяснить невозможно. Это иррациональная совершенно история. И, собственно говоря, я никогда в жизни, кроме своей профессии, ничем не занимался, вот принципиально.
А родители, что сказать?
Родители так... Просто загрустили, все, больше ничего.
А в какой момент?
Ну, они на самом деле... Я думаю, что я до сих пор доказываю, даже как бы, ну, отца уже нет живых, но все равно доказываю, что мой выбор был не зря, устал уже доказывать, все доказываю. Но как-то они тоже понимали, что... Вот они у меня очень мудрые родители были, потому что они всегда понимали, что то, что хорошо мне, это хорошо им. Наверное, они любили меня и любят.
Это первое сложное решение, смена профессии. А второе сложное решение, вы сказали, что...
Это перейти в БДТ, да. Попасть сюда.
В чем была сложность, как мучились, сомневались, кто помогал принимать решение?
Кто помогал сомневаться? Ну, во-первых, опять это было связано с тем, что я прерывал логику движения свою какую-то, да, то есть жизни. То есть я много лет... Я пошел, ну, как меня позвал Фокин в Александринку, и я был этому обстоятельству страшно рад и очень благодарен за там всем, сколько-то я лет там проработал, за то, что я сделал там такие спектакли, которые не могу, наверное, сделать нигде больше. И более того, как бы я шел туда под некую перспективу, я шел туда под то, чтобы не то, что под меня, так было бы нагло заявить, но строилась новая сцена. Это вообще была моя мечта. Вот, собственно говоря, там в далеких 80-х я, собственно говоря, мечтал ровно о том, зачем пришел в Александринку. Строилась новая сцена, прекрасно оборудованная, со всякими мультимедийными примочками, где не должно быть репертуара, где не должно было быть труппы, где есть поле для эксперимента, где ты, в общем, свободен на территории театра. Это прям ровно то, что мне было нужно. И... Ну, там были сбои, я ожидал, сначала должно было быть там через год, 3-5, там, потом в результате там откладывался, но я как-то очень терпеливо ждал. И даже уже последний год-два я уже активно принимал участие в строительных там обсуждениях, работах, как знаете, влез как будущий хозяин этой сцены в строительные дела, в строительные проблемы, под себя, как делая как бы под себя. А потом случилось так, что я все это опрокинул.
И ушел сюда.
И ушел сюда, да.
Ну, это было легкое решение?
Нет, нет, вы же спросите про сложное. Ну, про быстрое, да. Оно было очень сложное, но быстрое. Потому что там долго думать не дали. И, собственно говоря, и, может, и слава богу, потому что, ну, я бы, наверное, с ума сошел и, может, мог предку. Я не знаю, правильно ли это решение, это другой вопрос, да. То есть, но то, что я посчитал нужным сделать так, и сейчас бы, наверное, сделал точно так же, это факт, это правда. Объяснить, ну, могу объяснить, если это интересно. Но это опять такой психоанализ.
Но когда вы принимали решение уйти сюда, пресса писала, что вы потребовали, чтобы вам дали полный карбаш.
Ну да, потребовал.
Как это, что это было? Это...
Ну слушайте, ну потребовал, но ничего не дали. Но это на самом деле это такие. Да, ну так, ну главное, что это прозвучало так как-то, да. И мне, в общем, этого тоже было достаточно. Главное, чтобы многие в это поверили. Это тоже важно. Но Георгий Александрович же в 56-м году пришел сюда, и вот ему как раз, собственно говоря, дали тот самый карт-бланш. Он, по-моему, 38, боюсь ошибиться, там 36-38 артистов было сразу уволено. Сразу же там какие-то резкие, жесткие были там знаменитая фраза «Я несъедобен», там, когда там до этого были съедены несколько режиссеров, ну и так дальше. Да? Так как он поступил жестко, кроваво и начал переорганизацию театра, ну, резко, резко очень, да. Когда меня представили труппе, сказал, что все будет наоборот очень медленно. Но получилось все равно так, что процесс стал темп диктовать. Да, вот, собственно говоря, ощущение ситуации здесь, да, когда я попал, оно стало завинчивать время таким образом, что приходилось делать вещи прямо с колес очень многие. Сейчас первый спектакль под названием «Алиса», если говорить про художественную сторону вопроса. Но когда я сюда пришел, и было такое количество свалилось на меня проблем, которые, конечно, к которым не был готов.
Первые решения уже как художественного руководителя БДТ, я так понимаю, мягко не получилось.
Ну, как сказать, практически никто не уволен, да, то есть, как бы, я имею в виду из творческого состава точно никто. Ну, там административные были сдвиги сразу, потому что я же, ну, так не точно так называюсь художественного руководителя директора, но в принципе все функции. Административные, соответственно, и ответственности все административные на мне лежат. Поэтому как бы я человек, который в жизни никогда не занимался ни финансами, ни экономикой, ни строительством, на которое я пришел, вынужден был этому учиться прямо сразу. Вынужден был вступать в контакт, хотя у меня был некий опыт, конечно, в Александрийке, но вступать в контакт со строителями, да, которые тут творили на тот момент чудеса. Но я смог с ними договориться. И, в общем, многие вещи удалось исправить. Я вынужден был понять, что такое экономика, где я могу попасться. Ну, то есть, многие всякие вещи, к которым я не был готов, я вынужден был быстро изучать. Ну, и там были какие-то, да, там были какие-то несколько резких решений.
Что касается взаимоотношения с труппой, вот, все театральные деятели, с которыми мы общались в программе «Разбор полета», а их было немало. А все как раз про то, что могут съесть, ну, и съедят с удовольствием, и часто съедают. Вот здесь какие принимают решения, чтобы с одной стороны и великих, наверное, не обидеть, с другой стороны, чтобы и самого-то не сожрали.
Слушайте, ну я, в отличие от остального, быть съеденным не боюсь. Даже, может быть, и иногда мечтаю об этом. Ну, то есть, в этом смысле, это же... Другая, ну, метка, это другая философия, да, и о ней там можно поговорить, если там интересно. То, что этот театр научил и учит ежедневно искусство маневрирования, компромисса, умения там как бы выбирать, да, это факт. То есть это 2 года такого жесткого стажа, да, я имею в виду стажировки, такой жесткой жизненной стажировки. И именно поэтому, может быть, я и не жалею, что я сюда пришел, потому что такого, конечно, опыта получить больше нигде нельзя. И, но я уже неоднократно говорил, что, в принципе, для меня вот это решение было связано с неким, в общем, художественным, с художественной мотивацией. Для меня то, что У меня нет никаких в этом смысле ни карьерных амбиций, как может показаться, да, в этом смысле, ну как вот, да, или там ты стал таким большим начальником. Это наоборот мне только в тягость, если честно скажу. Но реорганизовать такой театр и как бы дать ему ту мощь, которую он обладал, ну, реанимировать ту мощь, которой он жил 33 года при Костанове, это задача такая любопытная. И для меня она, повторюсь, да, как бы, хотя она носит такой этический в большей степени характер, но она для меня абсолютно художественная.
Ну, а во времена Костановы были и люди другие, время другое, сейчас публика другая, и зрители другие. А вот вы как-то их, не знаю, фильтруете, вы понимаете, какой зритель вам нужен, какой вам не нужен.
Или воспитать какого-нибудь.
Или воспитать.
Понятно, да, что времена сильно отличаются сильно. И когда мне приводят в пример, а вот Георгий Александрович, я говорю, ребята, ну там не было интернета, там на пробок на улицах, там, я не знаю, ну, в общем, можно много чего перечислить. И как сам Тостанов говорил, невозможно реанимировать или реконструировать театр. Невозможно. Он говорил вот что. Потому что уже нет того зрителя, который сидит в зале. Их главное, что нет зрителя. Ни артистов, он говорил, ни там декораций, ни эстетики, ни зритель, который сидит в зале, который, и как известно, он тоже говорил, именно так формируется в зрителях, формируется спектакль. Вот того зрителя нет, значит и нет того театра. Уже все. А поэтому сегодняшний зритель, то в общем во многом я могу сказать, что да, и в этом традиции и этого театра, да, как бы, что спектакль формируется в зрительном зале. Это очень важный текст, не мой. Поэтому, конечно же, уловить, почувствовать, что такое сегодняшний зритель, это очень важно. Я сейчас как раз, собственно говоря, дискутировал по этому поводу. Я же всегда занимался таким театром, ну, скажем так, не очень понятным. Таким, ну, не на, ну, вначале это были небольшие какие-то пространства на элитарных каких-то там друзей, ну, каких-то такой, на избранных, да. Фестивальным, будем так называть, фестивальным театром. Но вот благодаря Александру Рике во многом я почувствовал какой-то кайф и драйв от того, что можно работать на большую публику. И даже вот самый большой кайф я испытал, когда на спектакле «Счастье» понимал. Он сейчас идет еще. Спектакль «Счастье» по Метрлинку, по мотивам Метрлинка «Синяя птица» идет в Александринке. И, ну, сколько там помещается, 900, что ли, человек в зале, вот там условно 900, там 700 детей там, с родителями приходят, и они не знают, что этот спектакль поставил «Могучий». Это очень большой кайф. Это, ну, очень здорово, потому что пришли как бы не эстеты, которые вот находятся в контекстуалисты такие, да, то есть как бы следящие за моим творчеством, за контекстом движения там, сегодняшнего театра, это, да, а вот люди, ну, просто приходят и смотрят то, что я сделал. И если им нравится, а им, в общем, я без ложной этой самой могу сказать, нравилось, да, я испытывал особую радость, потому что я смог объективизировать какие-то вещи, которые, ну, реально терапевтически влияют на тех людей, которые приходят в зал. Это очень важно, понимаете?
Если вы начинали с фестивального театра и антрепризного театра.
Нет, такого не было.
Нет?
Вот этого слова не было.
Вы же говорите, что репертуарный театр для вас это так.
Чего?
Новая сцена, если для вас.
Нет, в смысле не репертуар. Ну, понятно, да.
Что-то, эксперименты.
Понятно,
то
да.
То есть не в том плане. Может быть, я тогда неверно вас поняла, поясните мне.
Никогда не приглашал артистов, да, как бы вот в смысле того, что я взял двух звезд или там не очень звезд, пьеску, нашел немножко деньжат и давай гонять денег зарабатывать по провинции. Вот для меня, я, конечно, сейчас никого не хочу обидеть, людей, которые занимаются антрепризой, да, но в принципе для меня вот это какое-то такое, ну, какое-то, ну, за редким исключением, в принципе, да, то есть антреприза это такой проект, который делается в общем в большинстве своем. Ставить целью извлечения прибыли, будем так говорить, да? Мне так кажется, да? Я в этом смысле, когда занимался своим театром небольшим, он назывался формальный, собственно, он сейчас существует, я набирал или не набирал людей, как сами появлялись. Это была команда людей, которые мыслят примерно одинаково, которые движутся в одну художественную мировоззренческую сторону. И это было важно. Да? Как бы это нельзя назвать интерпризой. И люди появлялись опять как-то даже не пойму. Я никого не звал. Люди как-то возникли, ну, прорастали сами в театре. Я не знаю, куда они брались. Приходили как-то, да. И именно вот этой командой, а это, кстати говоря, командность такая, которая из спектакля в спектакль, в общем, у меня как-то переходила, в общем, даже больше признак репертуарного театра, чем интерпризного.
Ну да, так все-таки про то, как вы видели себя в театре и театр вокруг себя, и то, как сейчас это выглядит. Это какой-то компромисс для вас? Все-таки вы приходите в театр с историей, с традициями, да. Где вам может половина труппы сказать... Знаете, художественный руководитель театра, вас еще на свете не было, а у нас уже все было заведено вот так, так и так.
Ну,
а
так, вы если тут будет, то это правда. Так и было. Да и я сам так говорю очень часто, что...
На многие компромиссы вам самому пришлось
пойти, конечно,
чтобы вот сделать БДТ таким, какой он сейчас есть.
Я еще пока ничего толком не сделал, да, просто надо еще подождать. И всему время, да, время покажет, что там получилось и что нет. Но, в общем, как сказать, я в жизни, кроме своего маленького вот этого театра и там Александринского театра, где я работал уже там с другими артистами, как бы, ну вот с труппой, да, с артистами, которые тоже в том театре работают гораздо больше, чем я, скажем так. Ну и в других многих там разных театрах Финляндии или там Германии, Польши. Но кроме этого у меня, ну, как-то так устроена голова, что меня вообще всегда кидало куда-то, да, поэтому я делал цирк, цирковой спектакль, именно спектакль, я делал балет с Диной Вишневой, я делал, что еще делал-то, ну, всякого рода перформансы, понятное дело, по юности, да, и, ну, то есть в этом смысле театр меня интересовал и интересует в очень таких разнообразных проявлениях, да. В очень непривычных. И вот этот опыт, который я набираю, например, оперный, да, там несколько опер есть там за спиной, оперный или там цирковой опыт очень нужен в опере, а драматический там в цирке, и так далее. Я в этом смысле повторюсь еще раз, что Большой драматический театр, как бы, ну вот эта должность, скажем так, для меня она абсолютно художественная, в том смысле, что я подхожу к процессу выстраивания репертуара, там, не знаю, там, как мы работали со строителями, это для меня все некий такой перформанс. И это как бы строит по законам это художественного. Например, кастинг директора продолжался полтора там года, наверное. Я повторяю, называю кастинг, я называю это прямо словом каст. Да, то есть поэтому у меня даже терминология такая. Я в этом смысле никак не поменялся. И в этом смысле нет никаких компромиссов. А просто условия игры другие. И, ну, я более того скажу, что как бы спектакль, если ты ставишь в небольшом театре или в большом каком-нибудь, или за границей, везде ты попадаешь в некий контекст. Вне контекста театр вообще существовать не может. Не бывает такого, да? Театр это здесь и сейчас, и он вырастает из реальности, в которую ты попадаешь. Из тех, вот прям буквально, там, финансов, которые тебе дают. Из тех пространств, в которые ты попадаешь. Из тех артистов, которые работают в том или ином театре. Да? И вот создавать художественный продукт из этой реальности, в которой ты находишься, это очень интересно. Поэтому я сейчас нахожусь, да, действительно, в довольно жесткой системе координат, которую должен учитывать. И в этой системе координат я пытаюсь делать то, что нравится и кажется подлинным мне. Да? И это очень важно, вот как бы, но в этой системе координат. Тут в этом есть...
Но при этом нет компромиссов с самим собой.
Нет, компромиссов нет. Компромиссов нет. Повторюсь, ну, а театр это всегда вообще двойственность, такая шизофрения. Вот если мы начали с бациллой, да, то есть, как бы, то это всегда есть противоречие между там, персоной и персонажем, термин Васильева, да, то есть, как бы, ну, то есть это всегда раздвоенность какая-то, да. Артистам я еще говорю, между импровизацией и композицией. Это всегда противоречие. Поэтому театр всегда сталкивает какие-то две противоречивые вещи в себе. Всегда. Да? Если это не происходит, то театр становится плоским, неинтересным или вообще не театром. А в данном случае, конечно же, я столкнулся с довольно такой как бы полярной силой. Да? И вот здесь, мне кажется, и важно, что и это важно, и это провоцирует, и это как бы на это можно опереться, и это как раз и дает силу и энергию для того, чтобы высекать какие-то искры. Да? Алиса Брунна Френдлих один раз сказала фразу там, по поводу одной ситуации, которая возникла у нас в спектакле «Алиса». ну, тогда был непростой, скажем так, зал. Она сказала, зато мы на него могли опереться. Опереться можно только на сопротивление. Сказала она. Я прям цитирую.
Мы сейчас вынуждены прерваться буквально на пару минут. Это программа «Разбор полетов», которая проходит в северной столице. Мы в гостях у Андрея Могучего, художественного руководителя Большого драматического театра имени Тостанова. И вот Татьяна Фельгенгауэр. Сейчас вот мы прервемся, чтобы вы могли послушать новости и рекламу. Потом продолжим.
«Разбор полета».
Никакого секрета. Мы говорим все, что знаем. Радио «Эхо Москвы».
Разбор полета.
Продолжаем программу «Разбор полета». Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр. Мы в гостях в Большом драматическом театре имени Тостанова. В гостях у художественного руководителя этого театра Андрея Могучего. Андрей Анатольевич, а вот как мне всегда было удивительно. Я просто, несмотря на то, что мы с Ирой много взяли очень интервью в рамках программы «Разбор полета», да и вообще работая на «Эхе» у разных великих. Я иногда все-таки не имею. И, ну вот, ничего не можешь с собой сделать. И вы сидите на режиссерском своем месте и даете указания, и что-то ставите. А у вас на сцене Фрейндлих.
Или Басилашвили.
Ну и тут вообще можно еще долго продолжать, потому что артисты БДТ там звезды. Как тут не онеметь?
При Тостанове было запрещено говорить «звезда», между прочим, и это до сих пор сохраняется, потому что здесь люди служат театру. Вот это служение. Да? Я служу в театре. Да,
говорят. Кстати, очень интересно, обратите внимание, прошу прощения, что перебиваю. Многие, те, кто работает в театре, говорят, слушайте, я еще Цискоридзе хотела спросить, почему он все время говорит о
служении. Да, служение. Конечно, это метафорический характер, конечно, так имеет. И, на самом деле, конечно, я, как и нормальный человек, всегда с большим пиететом и каким-то ужасом захожу в такие пространства, как, там, не знаю, в свое время я только начинал заниматься формальным театром, вообще театром, я в эстеты зайти не мог. Ну, я даже думал, там, наверное, такие какие-то необычные люди, какие-то они делают необычные дела и необычно как-то разговаривают. Неправда, все это не так. А когда ты начинаешь заниматься профессией, то вот, если это даже и есть, а этого, например, в Алисе Бруновне нет совсем, я имею в виду вот этого какого-то намека даже, какого-то на, ну, это пресловутую звездность. Она вообще великий человек. Я повторю, человек. Про то, что она великая актриса, это понятно, да? То есть, как бы, что она великий человек, это отдельная эта тема. Но в любом случае, как бы то ни было, когда ты начинаешь заниматься профессией, там не имеет значения уже ни твой статус, ни твой возраст. Ты каждый раз должен друг другу доказать, что ты что-то можешь. Ну, то есть, когда ты начинаешь заниматься творчеством, а творчество, как известно, это создание нового, то есть ты все время создаешь что-то новое. И это процесс, профессиональный, нервный. И здесь мы все равны. Мы здесь все на одном поле. И мы все рискуем. И мы все находимся в примерно одинаковом поле и состоянии. Ну, конечно же, невозможно не учитывать, что это Алиса Бруновна, да, как бы, и, конечно, к ней как-то, ну, бережнее, да, намного бережнее все относятся, ну, там, и начиная от реквизиторов, там, не знаю, и артисты, и так дальше. Но, тем не менее, братство актерское и вот эта профессиональная цеховая солидарность, она, конечно, превыше всего. Это часть профессии, а как без этого? Ну, как без этого нельзя.
Хорошо, если это часть профессии, то вот вы видите ее роль и ее персонажа вот так, а она видит вот по-другому. Ну, я не говорю конкретно про нее, да, вообще вот великие люди.
Да не только великие, любой артист может видеть совсем не так, как ты.
Ну, понятно, что любой артист, а когда это происходит с теми, кто вот, ну вот, Олег Басилашвили, Алиса Фрейндлих, там, великие люди, вот вы видите так, они видят по-другому. Вот как здесь принять решение, что, ну, наверное, они правы, ну, наверное, все-таки они же правы, или нет, я все-таки режиссер, я прав.
Ну, слушайте, тут у каждого режиссера есть свои какие-то свои примочки, да, то есть как бы, и в этом смысле ведь кто из нас прав, может рассудить опять только время. И вообще, когда ты делаешь спектакль, никогда ты не знаешь, что получается до премьеры, вообще не понять. То есть вот ты не можешь оценить, даже на предпремьере, даже на генеральных программах, вот, понять, получилось или нет, нельзя. Только с приходом зрителя вот возникает эта энергия и рождается спектакль. И вот до этого момента никто ничего не знает, кто прав, кто не прав. Но в любом случае есть разные методики. Я люблю работать от артиста. Но как в этом смысле иногда нам это, может быть, не все знают и понимают, но я вам говорю это искренне. Да? Мне очень важно понять прежде всего даже не артиста и не его профессионализм, а его человеческое содержание. Да? В чем его подлинность, в чем его желание что-то сказать сегодня, да, то есть как бы вот угадать это, да, то есть как бы попробовать вот это вырастить, то есть угадать артиста и попробовать потом вот то, что иногда он даже сам не может, не чувствует, вытащить из него, да. А в этом смысле часто артист бывает в заблуждении, вот это вот, да, бывает. Он так думает, что это вот так вот, он тут такой, а на самом деле он вообще другой. На самом деле его сила в другом, его убедительность в другом, обаятельность в другом, да, и это вот, ну, бывает трудно переубедить, особенно действительно вы правы в этом смысле артистов, которые достигли определенных вершин, им очень страшно оттуда упасть. Вот этот страх, преодолеть этот страх и попытаться убедить артиста услышать себя. Вот это самое трудное. Услышать себя, довериться себе, пойти за собой, а не за тем клише или стереотипом, который к тебе приклеила жизнь, зритель. Да? Вот это бывает сложно всегда. Но как один мой там, из учителей моих, он говорил, что там режиссер такой внутренний кунг-фу. Это такое, как бы, это такое сложное психологическое взаимодействие человека с человеком.
А вы ошибались, когда находили в ком-то его сущность, то, что нужно вытащить, а потом оказывалось, что вы были неправы?
Да, ну слушайте, ну конечно, все ошибаются всегда, но как-то это неправильно как-то сейчас сформулировано, сейчас я даже не могу ответить, потому что...
Ну, увидели не то.
Ну, да, нет, бывает такое, что я не смог раскрыть артиста. То есть, если раскрываешь артиста, это всегда то.
Всегда видно.
Это всегда прямо, ну, как бы, то есть, как бы, если ты умудрился выполнить вот эту свою задачу, то это всегда то. А если ты не выполнил ее, вот тогда не то. Вот это, ну, так как-то я бы сказал, да, то есть, потому что, есть, наверное, режиссеры, которые там ломают через колено и как-то по-другому заставляют, ну, да, навязывают, как бы, да, рисунок. Есть такие, и они часто бывают правы, и это их метод, их право, и как бы, но у меня тут чуть другая история. Вот у меня, если, вот, ну, я уже объяснил.
То есть, вы не режиссер-тиран?
Ну, мне так кажется, что нет.
Вы режиссер-либерал.
Ну, опять, Георгий Александрович, что-то у меня сегодня опять, да, то есть как бы добровольно...
Можно, добровольно, ну, как бы, да.
Добровольная диктатура. Это же добровольная диктатура, да, то есть как бы, но диктатура, но добровольная, но диктатура. И поэтому, конечно, в любом случае, это соединение, сложное соединение доверия, абсолютно без которого вообще невозможен любой художественный процесс, абсолютного доверия. Ну, как-то, мы на репетиции все голые, мы обнажены друг перед другом, да, то есть это тут... опять нас всех уравнивает. Но решение, в конце, конечно, должен принимать я.
Ну, ответственность за результат. И для наших слушателей. Я говорю, потому что наши слушатели разные. Я прошу прощения.
Неужели ты думаешь, что кто-то из наших слушателей может подумать, что...
Уверена.
Это постмодернизм.
И слушай, да, как-то определим.
Взаимодействие, коль скоро вам пришлось освоить всякие управленческие дела, взаимодействие с регулятором в лице Министерства культуры. Насколько мешает?
Регулятор.
Все вот помните, внезапно начали смеяться.
Регулятор. У нас есть тоже регулятор. У нас есть Роскомнадзор, например. У нас есть
то, что раньше было Минпечати.
Регулятор Венедиктов?
Нет, ну, с позиции главного редактора нам с тобой. Я говорю про «Эхо Москвы». То, что раньше было Минпечать. Ну, в общем, есть разные регуляторы. У вас есть тоже регулятор. Ну, помимо господина Милонова, который в Петербурге пытается зарегулировать все. Министерство культуры. Вот как здесь принимать решение, выстраивать отношения, потому что разные бывают министры.
Ну, слушайте, я на самом деле по крайней мере, по поводу художественной политики театра никаких регуляторов не чувствую. Ну, то есть совсем. Это было с самого начала заявлено, я сразу спросил, мне сразу ответили, нет. Мы там экономика, финанс. Здесь, конечно, регулируют, это правда. Сокращают, как водится. Планы там какие-то невероятные, там еще что-то, это вся эта вот административная история. Менеджмент, он, конечно, да. А вопрос, насколько это будет меняться,
Ну, вопрос... мы же видели историю с Тангейзером.
Вот-вот-вот.
Поэтому все ходим под...
Вот-вот-вот. Насколько это будет меняться, и насколько это будет принимать какие-то идеологические обороты, и будут ли эти обороты наращиваться, мы сейчас внимательно все смотрим. Мы – это профессиональное сообщество. И профессиональное сообщество в этом смысле как никогда едино. И как никогда настроено на отстаивание собственных интересов. И я думаю, что министр это понимает. Мне так кажется, что он это понимает.
Но вы на это не оглядываетесь?
Ну, в каком смысле?
Ну, в том смысле, что вот придут такие вот люди на спектакль, видят что-нибудь не то, услышат в интервью про слово «Бой», идет Милонов и вся его братья, значит, скажет, а еще один там...
Вам Константин Богомолов может рассказать, как это бывает.
Ну, пусть расскажет.
Приходят на спектакль какие-то люди, тебя срывать.
Ну, слушайте, значит... Буду срывать, будем отвечать. Да, то есть, как бы, если оглядываться на это, то ты ничего не сделаешь. Искусство должно быть свободным. Вот это я еще раз. Можно я еще раз повторю?
Давайте.
Искусство должно быть свободным. И вне свободы, внутренней свободы, невозможно ничего сделать. Невозможно. То есть это инструмент. Ну, есть, я знаю два инструмента в создании художественного произведения. Это свобода и совесть. Вот, собственно, и все. А регулятор, ну, как бы, если он возникнет, ну, значит... Во-первых, есть, конечно, колоссальный опыт советского существования в взаимодействии с регуляторами, с разного рода регуляторами. Но, в конце концов, нам-то что терять? Мы, у художников вся правда внутри, и мы не пропадем. Ну, если, конечно, не будут ногти вырывать, как Меркурию, да, вот этого не дай бог. А все остальное...
Какие вы вспоминаете?
Ну да, что, как же не вспоминать?
Тут как бы не дойдет?
Ну дай бог, дай бог, дай бог. Потому что тут уже появляются статейки всякие прекрасные. Ну, Валерия Владимировича Фокина пригвоздили. Пригвоздили в Мейерхольдовщине. Это кто же мог подумать, что в 21 веке ну, вот такая может возникнуть терминология даже, да?
Ну, сейчас все возвращается же.
Ну, все возвращается, все сейчас течет быстро, возвращается и исчезает, все быстро.
А вот в условиях того, как быстро все меняется, возвращается, появляются вот эти вот странные слова и люди, которые могут прийти, сорвать спектакль и сказать, что вы там наши скрепы духовные разрушаете. А не хочется заложить по несколько смыслов каких-то там, несколько фиг в кармане напихать в спектакль?
Ну, слушайте, если часто вступая в борьбу с кем-то, ты становишься похож на того, с кем вступаешь в борьбу. Вот это такое мое еще юношеское открытие. Да? Давно я вдруг какую-то историю понял. Хотя, конечно же, мы живем в контексте, мы живем в реальности, и невозможно вне этого контекста, ну, что-то создавать. И про эти фиги, там, не фиги, конечно, там, иногда, там, как говорили, они есть, вроде их и нет, че кто знает. Это не в этом дело. Важно, чтобы ты, ну, делал то, что ты чувствуешь. Да, вот это очень важно. А уж там с фигой это, без фиги, это от каждого из нас зависит, кто про что. Да, меня там вообще какие-то другие вещи интересуют. Ну, и если я сейчас вдруг буду их предавать, эти вещи, которые меня подлинно интересуют, ну, это будет, как бы, опять не свобода. Свобода в том, чтобы опять слышать себя. Свобода в том, чтобы говорить о том, что ты слышишь в себе. Просто и открыто. И это не значит, что это политика. Да, иногда достаточно сложно сказать искренне что-то то, что тебя мучает, то, на чем ты сейчас, на чем строится твоя жизнь. Вот, мне кажется, здесь. Я бы переводил вот сюда, в эту область. То, что касается там, цензуры, там, сегодняшней или грозящей цензуры, я думаю, что когда мы говорим о двух инструментах, я уже сказал, что это там, не знаю, свобода и совесть, то, конечно же, момент собственной цензуры, внутренней цензуры, да, имеется в виду, он никогда не сделает ничего оскорбительного. Вот, как бы, это сейчас вопрос в чем, да, как бы, ну, и подлинный художник никогда никого не оскорбляет, да, мне кажется.
Ну, только если вокруг не ходит толпы людей, которые готовы оскорбиться.
Это уже другой вопрос. Вы меня просто...
Ну, да.
Другой вопрос, что есть масса людей, которые желают оскорбиться. Ну, это уже, как бы, собственно говоря, их психиатрия, их, как бы, да, проблема. Ну, пускай они с ней справляются, что я хочу сказать. Наша задача предупредить в рекламных материалах о том, что вы можете есть шанс оскорбиться. Не ходите. Опасно.
Слушайте, я хотела спросить про премьеру, мне всегда было интересно. А режиссер во время премьеры вообще где находится?
Ну, разные.
Вы где находитесь?
Я нахожусь подальше. Где-то, нет, но я смотрю спектакль обязательно, но так, чтобы как-то можно было уйти из зала, обязательно мне нужно одно из условий, чтобы я мог выйти. Да, если
то есть вы не зритель?
Да? Не, я не могу. Уже момент премьеры для меня, это уже начало момента, когда спектакль отрывается от меня. Это только начало, он обычно отрывается гораздо позже, но в любом случае в зал я не иду смотреть. Среди зрителей я не сижу. Это, наверное, плохо, я должен чувствовать дыхание зала, но я так, ну я не могу. Вообще у меня нервная система не справляется.
Очень прям вот
переживаешь. Ну, конечно, да, это очень волнительный момент. И более того, ну, я должен записывать что-то, я должен что-то там себе шептать. А если что, и уходить там как-то куда-то там. Ну,
а
я
бы хотел сказать, покурить. А если вы ушли, это значит все очень плохо и все очень хорошо.
Да, никто не знает. Вообще не понять. Во время премьеры чуть понять невозможно, хорошо это или плохо. Мне кажется, ужасно, например. А все говорят, это что? Или наоборот, я говорю, вроде ничего себе. Ну, как ты? Ну, это вообще
но
не
вы, то есть вы выходите только если вы понимаете, что катастрофа.
Ну, как-то, что я уже выдерживать не могу. Но это
значит,
не значит, но это не значит, что это объективно так происходит.
Нет, ну, конечно, это важно.
Эмоциональность и субъективизм захлёстывают до такой степени, что ты никак не можешь оценить это. И, в принципе, все равно, в любом случае, я, когда смотрю спектакль, ну, первые какие-то там 10-20, не знаю, неважно. Я все равно смотрю за точностью выполнения задачи, о которой мы с артистами договорились. Больше ни зачем. То есть в этом смысле зал может быть такой, сякой, пятый, десятый, он сегодня смеется, завтра нет. И это тоже одно из условий, что никогда спектакль не может повториться, никогда реакция не может повториться, он всегда, каждый день рождается заново. Вот почему справедливо, наверное, режиссерам не платят авторские. Потому что нет такого произведения, оно его не зафиксировать. Как что предъявлять-то? Ну вот сегодня так, завтра сяк. Да? То есть как бы, и поэтому ну, объективно оценить, вот как, ну сегодня успешный спектакль, завтра там менее. Ну я про себя. Я занимаюсь только технологией. Правильно или неправильно выполнена задача. Как я еще могу скорректировать, чтобы задача внутри процесса была доведена до ну, того, примерно, состояния, которое хотелось бы.
То есть во время спектакля, во время премьеры спектакля, вы не вмешиваетесь в процесс, то есть за кулисы вы не идете, актер говорит, что вы делаете?
Что же делал среди себя?
Нет, я так не делаю. Ну, может быть, пару раз, там, быстрее, там, давайте, там, что-то вы там сегодня вялые. Но это очень редко бывает, потому что, на самом деле, есть момент такой, собственно говоря, он на премьере происходит, когда спектакль начинает принадлежать артисту. Он как бы должен начать нести за него ответственность. Это не мои слова, я очень долгое время и сейчас, собственно говоря, работаю с замечательным композитором Сашей Носковым. Это мой друг давний. И мы делали спектакль с ним в Польше. И обычно как? Вот идет прогон, после прогона ты выходишь к труппе, ну, к участникам спектакля, что-то там объясняешь, говоришь, замечания, они задают тебе вопросы, ты на них отвечаешь. И вот один из последних таких прогонов, мы тоже вышли с ним вдвоем, потому что он там и по музыке, там очень музыкальный спектакль был, обычно много замечаний и вопросов. И он говорит, можно я первый скажу? Обычно я первый, а второй там, ну, скажи. А мы там послезавтра уезжаем. Вот завтра пример, а послезавтра мы уезжаем. И он говорит, я сегодня на вопрос отвечать не буду. Вот, собственно, считайте, что я уже уехал. То есть, вот я сегодня, по крайней мере, по своей части спектакль отдаю вам. Все. И как бы несите за него ответственность сами, пожалуйста. И ушел. Сел. И больше ничего. Я как-то так думаю, что говорить после таких слов. Как-то я даже не знаю. Я, в общем, хотел так поступить, но я сказал, ну я вот ладно, я уже последний раз, но в принципе я как он. И это было очень правильно, потому что, ну это да, то есть как бы артист, и артист в этот момент, вот ну там это произошло, как-то он вдруг понял, что родитель, ну как бы он вырос, да, то есть как бы родители-то больше, мамы нет. Потому что, да, то есть все, ты должен делать все сам, то есть как бы ты должен сам принимать решение и сам нести ответственность за художественную целостность того произведения, которое ты сделал, в котором ты участвовал как соавтор. А для меня это очень важное слово – соавтор. Потому что для меня нет такого, что да, то есть как бы это мой авторский спектакль. Да? Нет, не дай бог. Это спектакль, который любой мой спектакль всегда создается из огромного количества воль художественных, да, актеров, режиссеров, если они есть там какие-то еще помощники художника и композитора. Мы сочиняем спектакль вместе.
Отпускать спектакль тяжело? Он живет без вас.
Ну и отлично. Нет, я всегда в этом смысле, ну были, конечно, вообще на самом деле разные спектакли. Каждый спектакль это такой живой организм, который и это поражает иногда, потому что ну, как люди обладают характером разным, там, заболеваниями какими-то своими, там, физическими или психическими, взрослением, старением, умиранием, всех. законы человеческого бытия, как бы можно, вот прям все, рождение, да, все можно отнести к спектаклю. И поэтому они все разные. И были спектакли, с которыми я как-то так все время, вот до самой смерти, ну, как-то был. А были спектакли, когда уже после третьего, как ты говоришь, ну и как хочешь, и как-то очень просто.
Мы просто как раз в разборе полета однажды разговаривали с Марком Захаровым, и как раз у него спрашивали, каково это спектакль закрывать. Все.
Нет, а вы имеете, это разный вопрос, закрывать, то есть закрывать.
Все, нет, еще нет, только про отпускать. Про отпускать. А я в продолжение, вы просто сказали про этот цикл, да, и что жизнь спектакля в какой-то момент заканчивается. И вообще-то в вашей воле этот спектакль умертвить как-то, простите мне это слово.
То есть,
вот это решение сложно принимается?
Ну, во-первых, как бы не совсем так, потому что театральная организация, по крайней мере, в нашей стране устроена таким образом, что спектакль, когда я его сделал, мне уже не принадлежит. И он принадлежит, ну, как бы продюсеру, театру, директору, я не знаю, там, да, по-разному. У меня были случаи, когда надо было убить вообще уже давно какой-то спектакль, а он приносит деньги. И хоть ты тресни, вот хоть ты изведись просто, да, сказал, в контракте нет, и все, ничего не можешь сделать. Уже это вообще не живое, это уже какой-то зомби, это вообще непонятно, что это такое. Был такой прецедент. И мы даже делали заявления какие-то громкие в прессе, еще плевать. Контракты, все, до свидания. Снимите наши фамилии. То есть, ну, были такие прецеденты. Бывает, что там владелец спектакля снимает спектакль как бы живой, когда он еще жив. Да? Есть горечь, горечь, расставание есть. Но это же как бы привязки все. Это же все привязки. Надо от них освобождаться. Да, в этом смысле смерти нет, все остается. Ведь это же такая вещь, что он, ну сколько не играет, все равно как бы он когда-то заканчивается. И никогда он не остается, если его даже зафиксируют на пленку, там сейчас на какие-то гаджеты. Никогда он не останется, его нельзя будет посмотреть. Он может, и даже вредно, сейчас все эти истории, возможность фиксировать так много спектаклей. Мне кажется, наносит театру вред, потому что по большому счету, если бы мы сейчас там подробно увидели спектакль какие-нибудь Станиславского Меркурия, то неизвестно, что бы о них сказали. А легенда, миф, который вот они, это же такая мощная вещь. И вот этот миф, он реален. И вот, а вот с этим мифом можно жить, с этим мифом можно разговаривать. И это как бы гораздо круче, чем зафиксировано на iPhone сцены из спектакля, там, не знаю, «Синяя птица».
Не знаю, с другой стороны, пересматривать, если есть возможность спектакля театра на Таганке, по-моему, хочется и хочется.
Ну и хорошо.
Последний вопрос. Я собиралась еще вас спросить, мало ли вдруг где-нибудь сохранилась запись спектакля «Школа для дураков».
Да говорят, сохранилась.
Как можно поставить Сашу Соколову, интересно. Ну, у нас просто заканчивается время уже катастрофически. Последний вопрос традиционный в нашей программе. Над каким решением вы сомневаетесь сейчас? Над чем раздумываетесь? Есть ли такое?
Есть такие решения, да. Нет, их несколько. Но я не про все могу. Про сейчас труднее говорить, потому что не все могу говорить. Но на самом деле, конечно, о том, что можно, я не могу определиться, что мне. Вот у меня есть несколько версий развития событий, я имею в виду художественных, что мне ставить сейчас. И это такой мучительный очень процесс, потому что я в этом смысле тоже какой-то не режиссер, что ли, даже не знаю, потому что как-то, в общем, у всех есть портфель, все знают, что заранее, и как-то планируют за 2 года, я так не могу. У меня решения все приходят очень спонтанно. И вот эта спонтанность, пока это не вызовет, пока спонтанно не наступит тот момент, когда ты пишешь, вот это точно, все, я иду сюда, да, это очень тяжело, вот пока вот этот момент не наступает. Воздух пока не наступил. И при том, что я даже уже там объявил многие вещи, стал сомневаться, и как-то вот сейчас у меня есть 3-4 названия. И в какой из них прыгнуть, я не знаю. Вот прямо сейчас не знаю.
Спасибо большое.
Мы узнаем потом.
Да, за афишей ты последим тогда повнимательнее. Андрей Могучий, художественный руководитель БДТ имени Тостанова. Большое спасибо, что принимали нас у себя в гостях.
Спасибо, приходите еще.
Разбор полета.